Студия «Медиакнига» представляет. Жюль Верн. «20 000 лье под водой». Читает артист Михаил Росляков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
Жюль Верн. «20 000 лье под водой». Первая часть. Глава первая. Плавучий риф. 1866 год был отмечен странным, необъяснимым событием, и это событие памятно каждому. Не говоря уже о тревоге, охватившей жителей портовых городов, о возбуждении умов на континенте. Оно сильно встревожило моряков. Негоцианты, хозяева судов, шкиперы и машинисты как в Европе, так и в Америке, офицеры военных флотов всех стран и даже правительства различных государств обоих полушарий все были заинтересованы в высшей степени. Дело в том, что с некоторого времени многие корабли встречали в открытом море какой-то огромный, длинный, веретенообразный предмет, по временам фосфоресцирующий и несравненно больший по объему и быстрее движущийся, нежели кит. Описание этого явления, занесенное в корабельные журналы, достаточно согласовались относительно строения загадочного предмета или существа, необычайной скорости его движения, огромной двигательной силы и той особенной жизненности, который он, по-видимому, обладал. Если это был кит, то он своим объемом значительно превосходил любое классифицированное наукой животное. Ни Кювье, ни Лессонет, ни Дюмериль, ни Катерфарш не подозревали о существовании подобного животного, не говоря уже о том, что они никогда его не видели. Придерживаясь средних размеров, определенных в разное время и различными наблюдениями, отбрасывая данные как слишком скромные, определявшие длину этого предмета в 200 футов, так и значительно преувеличенные, доводившие длину до 1 мили или даже до 3 миль. Надо во всяком случае признать, что это животное феномен, если оно действительно существует, своими размерами значительно превосходит размеры, установленные ихтиологами для морских существ. Тем не менее, оно существовало. Сам по себе факт этот не подлежит сомнению, и при склонности человеческого ума ко всему чудесному можно себе представить ту сенсацию, которую произвело во всем мире это сверхъестественное явление. Отбрасывая неправдоподобные рассказы, можно сообщить только следующее. Прежде всего, 20 июля 1866 года пароход «Говернор Хиггинсон», принадлежащий Калькуттскому обществу пароходства, встретил эту двигающуюся массу в 5 милях к востоку от берегов Австралии. В первую минуту капитану Бакеру показалось, что он видит перед собой неизвестную скалу. Он собрался уж точно определить ее местоположение, как вдруг 2 водяных столба, выброшенных этим загадочным предметом, поднялись со свистом в воздух на высоту в 150 футов. Можно было предположить, что скала подвержена периодическим извержениям, подобным гейзеру, или что Говернор Хиггинсон имел дело с каким-либо морским млекопитающим, до сих пор неизвестным, которое через свои носовые отверстия выбросило водяные струи, смешанные с паром и воздухом. То же самое было наблюдаемо в том же году, 23 июля, в водах Тихого океана с парохода «Кристобал Колон», принадлежащего Вест-Индскому Тихоокеанскому обществу пароходства. Таким образом оказалось, что этот кит мог перемещаться с изумительной быстротой, так как в 3 дня он должен был пройти интервал, отделявший Гавернор Хиггинсон и Кристобал Колон. Расстояние более 700 морских лие. 15 дней спустя, в 2000 лие от последнего пункта, пароходы Элветия, принадлежащие национальной компании, и Шаннон и Ко Royal Mail, идя навстречу в той части Атлантического океана, которая отделяет Соединенные Штаты от Европы, указывали сигналами друг другу на чудовище, показавшееся под 42 градусами 15 минутами северной широты и 60 градусами 35 минутами западной долготы. При этом одновременно в противоположных пунктах рассчитали, что длина чудовища не менее 150 английских футов, примерно 52 сажени. Судя по тому, что Шаннон и Элветия казались меньше его, хотя каждый из них имел в длину 100 метров. Надо заметить также, что самые огромные киты, посещающие Алеутские острова, Куламок и Унгулиль, никогда не превосходили 56 метров в длину. Эти сообщения, приходившие одно за другим, новые наблюдения, произведенные с борта трансатлантического парохода «Ле Перье», столкновение с чудовищем судна «Летна», совершавшего рейс «Винман», протокол, составленный офицерами французского фрегата «Ла Ронманди», серьезные и обстоятельные наблюдения с борта «Лорд Клайд», командира Фрица Дженса, сильно взволновали общественное мнение. В странах легкомысленного настроения феномен вышучивался, но в странах серьезных и практических, как Англия, Америка и Германия, им были сильно заинтересованы. Повсюду, в больших центрах, чудовище стало модным, его воспевали в кофейнях. Над ним издевались в газетах и представляли в театрах. Утки получили способность носить яйца любого цвета. В журналах появились, как копии с натуры, все фантастические и гигантские существа, начиная с белого кита гиперборейских стран вплоть до чудовищных осьминогов, могущих своими щупальцами опутать судно в 500 тонн и увлечь его в недра океана. Откопали даже протоколы древних времен, мнения Аристотеля и Плиния, поддерживавшие существование таких чудовищ. Опирались на норвежские отчеты епископа Понтопидана, на описание Павла Егеды и, наконец, на донесение Гаррингтона, правдивость которых не подлежала никакому сомнению, так как он утверждал, что лично видел с борта судна «Кастеллан» в 1857 году огромного змея. Тогда в ученых обществах и научных журналах возникла нескончаемая полемика между верующими и неверующими. Вопрос о чудовище воспламенил все умы. Журналисты с научным образованием в борьбе с журналистами, выезжающими на остроумии, пролили потоки чернил в эту достопамятную кампанию. И некоторые даже 2 или 3 капли крови, так как в вопросе о морском чудовище они видели себя лично оскорбленными. 6 месяцев длилась война с переменным счастьем. На статьи, печатаемые географическим бразильским институтом, Королевской Берлинской академией наук, Британским обществом Смитовского института в Вашингтоне, на научные отчеты журналов «Индийский архипелаг», «Космос», «Абатамонье», «Митхелунген», «Петермана», на научную хронику толстых французских и иностранных журналов, мелкая пресса отвечала злыми насмешками. Эти остроумные писатели, пародируя Линнея, опирались на ту истину, что природа не делает скачков. Наконец, в статье одного сатирического журнала, очень распространенного, любимый публикой автор, коснувшись всего этого, набросился на чудовище и нанес ему окончательный удар среди всеобщего хохота. Остроумие победило науку!